Том 4. Часть 1. Глава 1. В Петербурге в это время в высших кругах, с большим жаром, чем когда-нибудь, шла сложная борьба партии Румянцева, французов, Марии Феодоровны, цесаревича и других, заглушаемая, как всегда, трубением придворных трутней. Но спокойная, роскошная, озабоченная только призраками, отражениями жизни, петербургская жизнь шла по-старому. И из-за хода этой жизни надо было делать большие усилия, чтобы сознавать опасность и то трудное положение, в котором находился русский народ. Те же были выходы, балы, тот же французский театр, те же интересы дворов, те же интересы службы и интриги. Только в самых высших кругах делались усилия для того, чтобы напоминать трудность настоящего положения. Рассказывалось шепотом о том, как противоположно одна другой поступили в столь трудных обстоятельствах обе императрицы. Императрица Мария Феодоровна, озабоченная благосостоянием подведомственных ей богоугодных и воспитательных учреждений, сделала распоряжение об отправке всех институтов в Казань, и вещи этих заведений уже были уложены. Императрица же Елизавета Алексеевна на вопрос о том, какие ей угодно сделать распоряжения, свойственным ей русским патриотизмом, изволила ответить, что о государственных учреждениях она не может делать распоряжений, так как это касается государя. О том же, что лично зависит от нее, она изволила сказать, что она последняя выйдет из Петербурга. У Анны Павловны 26 августа, в самый день Бородинского сражения, был вечер, цветком которого должно было быть чтение письма Преосвященного, написанного при посылке государю образа преподобного угодника Сергия. Письмо это почиталось образцом патриотического духовного красноречия. Прочесть его должен был сам князь Василий, славившийся своим искусством чтения. Он же читывал и у императрицы. Искусство чтения считалось в том, чтобы громко, певуче, между отчаянным завыванием и нежным ропотом переливать слова, совершенно независимо от их значения, так что совершенно случайно на одно слово попадало завывание, на другие – ропот. Чтение это, как и все вечера Анны Павловны, имело политическое значение. На этом вечере должно было быть несколько важных лиц, которых надо было устыдить за их поездки во французский театр и воодушевить к патриотическому настроению. Уже довольно много собралось народа, но Анна Павловна еще не видела в гостиной всех тех, кого нужно было, и потому, не приступая еще к чтению, заводила общие разговоры. Новостью дня в этот день в Петербурге была болезнь графини Безуховой. Графиня несколько дней тому назад неожиданно заболела, пропустила несколько собраний, которых она была украшением, и слышно было, что она никого не принимает, и что вместо знаменитых петербургских докторов, обыкновенно лечивших ее, она вверилась какому-то итальянскому доктору, лечившему ее каким-то новым и необыкновенным способом. Все очень хорошо знали, что болезнь прелестной графини происходила от неудобства выходить замуж сразу за двух мужей, и что лечение итальянца состояло в устранении этого неудобства. Но в присутствии Анны Павловны не только никто не смел думать об этом, но как будто никто и не знал этого. Говорят, что бедная графиня очень плоха. Доктор сказал, что это грудная болезнь. Грудная болезнь? О, это ужасная болезнь. Говорят, что соперники примирились благодаря этой болезни. Слово «болезнь» повторялось с большим удовольствием. Старый граф очень трогателен, говорят. Он заплакал, как дитя, когда доктор сказал, что случай опасный. О, это была бы большая потеря. Такая прелестная женщина. Вы говорите про бедную графиню, сказала, подходя, Анна Павловна. Я посылала узнавать о ее здоровье. Мне сказали, что ей немного лучше. О, без сомнения, это прелестнейшая женщина в мире, сказала Анна Павловна с улыбкой над своей восторженностью. «Мы принадлежим к различным лагерям, но это не мешает мне уважать ее по заслугам». «Она так несчастна», — прибавила Анна Павловна. Полагая, что этими словами Анна Павловна слегка приподнимала завесу тайны над болезнью графини, один неосторожный молодой человек позволил себе выразить удивление в том, что не призваны известные врачи, а лечит графиню шарлатан, который может дать опасные средства. «Ваши известия могут быть вернее моих. Вдруг ядовито напустилась Анна Павловна на неопытного молодого человека. Но я из хороших источников знаю, что этот доктор очень ученый и искусный человек. Это лейб-медик королевы испанской. И таким образом, уничтожив молодого человека, Анна Павловна обратилась к Билибину, который в другом кружке, подобрав кожу и, видимо, собираясь распустить ее, чтобы сказать словечко, говорил об австрийцах. «Я нахожу, что это прелестно», — говорил он про дипломатическую бумагу, при которой отосланы были в Вену австрийские знамена, взятые Витгенштейном, героем Петрополя, как его называли в Петербурге. «Как это?» — обратилась к нему Анна Павловна, возбуждая молчание для услышания словечка, которое она уже знала. И Билибин повторил следующие подлинные слова дипломатической депеши, им составленной. «Император отсылает австрийские знамена», — сказал Билибин, «дружеские и заблудившиеся знамена, которые он нашел вне настоящей дороги», — докончил Билибин, распуская кожу.
«Прелестно! Прелестно!» — сказал князь Василий.
«Это Варшавская дорога, может быть», — громко и неожиданно сказал князь Ипполит. Все оглянулись на него, не понимая того, что он хотел сказать этим. Князь Ипполит тоже с веселым удивлением оглядывался вокруг себя. Он так же, как и другие, не понимал того, что значили сказанные им слова. Он во время своей дипломатической карьеры не раз замечал, что таким образом сказанные вдруг слова оказывались очень остроумны, и он на всякий случай сказал эти слова, первые пришедшие ему на язык. «Может, выйдет очень хорошо», — думал он, — «а ежели не выйдет, они там сумеют это устроить». Действительно, в то время как воцарилось неловкое молчание, вошло то недостаточно патриотическое лицо, которого ждала для обращения Анна Павловна, и она, улыбаясь и погрозив пальцем Ипполиту, пригласила князя Василия к столу и, поднося ему две свечи и рукопись, попросила его начать. Все замолкло.
«Всемилостивейший государь-император!» — строго провозгласил князь Василий и оглянул публику, как будто спрашивая, не имеет ли кто сказать что-нибудь против этого. Но никто ничего не сказал. «Первопрестольный град Москва! Новый Иерусалим приемлет Христа своего!» Вдруг ударил он на слове своего, «яко мать во объятия усердных сынов своих, и сквозь возникающую мглу, провидя блистательную славу твоей державы, поет в восторге «Осанна! Благословен грядый!»
Князь Василий плачущим голосом произнес эти последние слова. Билибин рассматривал внимательно свои ногти, и многие, видимо, робели, как бы спрашивая, в чем же они виноваты. Анна Павловна шепотом повторяла уже вперед, как старушка молитву причастия, «Пусть дерзкий и наглый Голиаф», — прошептала она. Князь Василий продолжал. «Пусть дерзкий и наглый Голиаф от пределов Франции обносит на краях России смертоносные ужасы. Кроткая вера, сия проща российского Давида, сразит внезапно главу кровожаждущей его гордыни. Се образ преподобного Сергия, древнего ревнителя о благе нашего Отечества, приносится вашему императорскому величеству. Болезную, что слабеющие мои силы препятствуют мне насладиться любезнейшим вашим лицезрением. Теплые высылаю к небесам молитвы, да всесильный возвеличит род правых и исполнит во благих желания вашего величества».
«Какая сила! Какой слог!» — послышались похвалы чтецу и сочинителю.
Воодушевленные этой речью, гости Анны Павловны долго еще говорили о положении Отечества и делали различные предположения об исходе сражения, которое на днях должно было быть дано.
«Вы увидите», — сказала Анна Павловна, «что завтра, в день рождения государя, мы получим известие. У меня есть хорошее предчувствие».
Глава вторая. Предчувствие Анны Павловны действительно оправдалось. На другой день, во время молебствия во дворце по случаю дня рождения государя, князь Волконский был вызван из церкви и получил конверт от князя Кутузова. Это было донесение Кутузова, писанное в день сражения из Татариновой. Кутузов писал, что русские не отступили ни на шаг, что французы потеряли гораздо более нашего, что он доносит в торопях с поля сражения, не успев еще собрать последних сведений. Стало быть, это была победа. И тотчас же, не выходя из храма, была воздана Творцу благодарность за его помощь и за победу. Предчувствие Анны Павловны оправдалось, и в городе все утро царствовало радостно-праздничное настроение духа. Все признавали победу совершенную, и некоторые уже говорили о пленении самого Наполеона, о низложении его и избрании новой главы для Франции. Вдали от дела и среди условий придворной жизни весьма трудно, чтобы события отражались во всей их полноте и силе. Невольно события общие группируются около одного какого-нибудь частного случая. Так теперь главная радость придворных заключалась столько же в том, что мы победили, сколько и в том, что известие об этой победе пришлось именно в день рождения государя. Это было как удавшийся сюрприз. В известии Кутузова сказано было тоже о потерях русских, и в числе их названы Тучков, Багратион, Кутайсов. Тоже и печальная сторона события невольно в здешнем петербургском мире сгруппировалась около одного события – смерти Кутайсова. Его все знали, государь любил его, он был молод и интересен. В этот день все встречались словами «Как удивительно случилось! В самый молебен! А какая потеря Кутайсов! Ах, как жаль!» «Что я вам говорил про Кутузова?» — говорил теперь князь Василий с гордостью пророка. «Я говорил всегда, что он один способен победить Наполеона». Но на другой день не получалось известия из армии, и общий голос стал тревожен. Придворные страдали за страдания неизвестности, в которой находился государь. «Каково положение государя?» — говорили придворные и уже не превозносили, как третьего дня, а теперь осуждали Кутузова, бывшего причиной беспокойства государя. Князь Василий в этот день уже не хвастался более своим протеже Кутузовым, а хранил молчание, когда речь заходила о главнокомандующем. Кроме того, к вечеру этого дня как будто все соединилось для того, чтобы повергнуть в тревогу и беспокойство петербургских жителей. Присоединилась еще одна страшная новость. Графиня Елена Безухова скоропостижно умерла от этой страшной болезни, которую так приятно было выговаривать. Официально в больших обществах все говорили, что графиня Безухова умерла от страшного припадка грудной ангины, но в интимных кружках рассказывали подробности о том, как лейб-медик королевы испанской предписал Элен небольшие дозы какого-то лекарства для произведения известного действия. Но как Элен, мучимая тем, что старый граф подозревал ее, и тем, что муж, которому она писала, этот несчастный развратный Пьер, не отвечал ей, вдруг приняла огромную дозу выписанного ей лекарства и умерла в мучениях, прежде чем могли подать помощь. Рассказывали, что князь Василий и старый граф взялись было за итальянца, но итальянец показал такие записки от несчастной покойницы, что его тотчас же отпустили. Общий разговор сосредоточился около трех печальных событий – неизвестности государя, погибели Кутайсова и смерти Элен. На третий день после донесения Кутузова в Петербург приехал помещик из Москвы, и по всему городу распространилось известие о сдаче Москвы французам. Это было ужасно. Каково было положение государя? Кутузов был изменник, и князь Василий во время визитов соболезнования по случаю смерти его дочери, которые ему делали, говорил о прежде восхваляемом им Кутузове. Ему простительно было в печали забыть то, что он говорил прежде. Он говорил, что нельзя было ожидать ничего другого от слепого и развратного старика. «Я удивляюсь только, как можно было поручить такому человеку судьбу России?» Пока известие это было еще неофициально, в нем можно было еще сомневаться. Но на другой день пришло от графа Растопчина следующее донесение. «Адъютант князя Кутузова привез мне письмо, в коем он требует от меня полицейских офицеров для сопровождения армии на Рязанскую дорогу. Он говорит, что с сожалением оставляет Москву. Государь, поступок Кутузова решает жребий столицы и вашей империи. Россия содрогнется, узнав об уступлении города, где сосредоточивается величие России, где прах ваших предков. Я последую за армией. Я все вывез, мне остается плакать об участи моего отечества». Получив это донесение, государь послал с князем Волконским следующий рескрипт Кутузову. «Князь Михаил Илларионович,
С 29 августа не имею я никаких донесений от вас. Между тем, от 1 сентября получил я через Ярославль от московского главнокомандующего печальное известие, что вы решились с армией оставить Москву. Вы сами можете вообразить действие, какое произвело на меня это известие, а молчание ваше усугубляет мое удивление. Я отправляю сим генерал-адъютанта князя Волконского, дабы узнать от вас о положении армии и о побудивших вас причинах к столь печальной решимости.
Глава третья. 9 дней после оставления Москвы в Петербург приехал посланный от Кутузова с официальным известием об оставлении Москвы. Посланный этот был француз Мишо, не знавший по-русски, но, впрочем, хотя иностранец, но русский в глубине души, как он сам говорил про себя. Государь тотчас же принял посланного в своем кабинете во дворце Каменного острова. Мишо, который никогда не видал Москвы до кампании и который не знал по-русски, чувствовал себя все-таки растроганным, хотя он явился перед нашим всемилостивейшим государем, как он писал, с известием о пожаре Москвы, пламя которой освещало его путь. Хотя источник горя господина Мишо и должен был быть другой, чем тот, из которого вытекало горе русских людей, Мишо имел такое печальное лицо, когда он был введен в кабинет государя, что государь тотчас же спросил у него: «Какие известия привезли вы мне? Дурные, полковник?» «Очень дурные, ваше величество», — отвечал Мишо со вздохом, опуская глаза. «Оставление Москвы. Неужели предали мою древнюю столицу без битвы?» Вдруг вспыхнув, быстро проговорил государь. Мишо почтительно передал то, что ему приказано было передать от Кутузова, именно то, что под Москвою драться не было возможности, и что, так как оставался один выбор потерять армию и Москву или одну Москву, то фельдмаршал должен был выбрать последнее. Государь выслушал молча, не глядя на Мишо. «Неприятель вошел в город?» — спросил он. «Да, ваше величество, и он обращен в пожарище в настоящее время. Я оставил его в пламени», — решительно сказал Мишо, но, взглянув на государя, Мишо ужаснулся тому, что он сделал. Государь тяжело и часто стал дышать, нижняя губа его задрожала, и прекрасные голубые глаза мгновенно увлажнились слезами. Но это продолжалось только одну минуту. Государь вдруг нахмурился, как бы осуждая самого себя за свою слабость, и, приподняв голову, твердым голосом обратился к Мишо. «Я вижу, полковник, по всему, что происходит», — сказал он, — «что провидение требует от нас больших жертв. Я готов покориться его воле. Но скажите мне, Мишо, как оставили вы армию, покидавшую без битвы мою древнюю столицу? Не заметили ли вы в ней упадка духа?» Увидав успокоение своего всемилостивейшего государя, Мишо тоже успокоился, но на прямой существенный вопрос государя, требовавший и прямого ответа, он не успел еще приготовить ответа. «Государь, позволите ли вы мне говорить откровенно, как подобает настоящему воину?» — сказал он, чтобы выиграть время. «Полковник, я всегда этого требую», — сказал государь. «Не скрывайте ничего, я непременно хочу знать всю истину». «Государь», — сказал Мишо с тонкой, чуть заметной улыбкой на губах, успев приготовить свой ответ в форме легкой и почтительной игры слов. «Государь, я оставил всю армию, начиная с начальников и до последнего солдата, без исключения, в великом отчаянном страхе». «Как так?» — строго нахмурившись, перебил государь. «Мои русские могут ли пасть духом перед неудачей? Никогда!» Этого только и ждал Мишо для вставления своей игры слов. «Государь», — сказал он с почтительной игривостью выражения, «они боятся только того, чтобы ваше величество по доброте души своей не решились заключить мир. Они горят нетерпением снова драться и доказать вашему величеству жертвой своей жизни, насколько они вам преданы». «А-а-а!» Успокоенно и с ласковым блеском глаз сказал государь, ударяя по плечу Мишо. «Вы меня успокоиваете, полковник». Государь, опустив голову, молчал несколько времени. «Ну, так возвращайтесь к армии», — сказал он, выпрямляясь во весь рост и с ласковым и величественным жестом обращаясь к Мишо. «Скажите храбрецам нашим, скажите всем моим подданным, везде, где вы проедете,
что когда у меня не будет больше ни одного солдата, я сам стану во главе моих любезных дворян и добрых мужиков и истощу таким образом последние средства моего государства. Они больше, нежели думают мои враги. Но ежели бы предназначено было божественным провидением, чтобы династия наша перестала царствовать на престоле моих предков, тогда, истощив все средства, которые в моих руках, я отпущу бороду до сих пор и скорее пойду есть один картофель с последним из моих крестьян, нежели решусь подписать позор моей родины и моего дорогого народа, жертвы которого я умею ценить». Сказав эти слова взволнованным голосом, государь вдруг повернулся, как бы желая скрыть от Мишо выступившие ему на глаза слезы, и прошел вглубь своего кабинета. Постояв там несколько мгновений, он большими шагами вернулся к Мишо и сильным жестом сжал его руку пониже локтя. Прекрасное, кроткое лицо государя раскраснелось, и глаза горели блеском решимости и гнева. «Полковник Мишо, не забудьте, что я вам сказал здесь. Может быть, мы когда-нибудь вспомним об этом с удовольствием». «Наполеон или я», — сказал государь, дотрогиваясь до груди. «Мы больше не можем царствовать вместе. Я узнал его теперь, и он меня больше не обманет». И государь, нахмурившись, замолчал. Услышав эти слова, увидав выражение твердой решимости в глазах государя, Мишо, хотя иностранец, но русский в глубине души, почувствовал себя в эту торжественную минуту восхищенным всем тем, что он услышал, как он говорил впоследствии, и он в следующих выражениях изобразил как свои чувства, так и чувства русского народа, которого он считал себя уполномоченным. «Государь», — сказал он, — «Ваше Величество подписывает в эту минуту славу народа и спасение Европы». Государь наклонением головы отпустил Мишо.